Глава вторая. Петал бежала по улице, наполненной пони, кричащими, плачущими и расталкивающими друг друга. Кобылка иногда взлетала над толпой, чтобы не потеряться и не быть затоптанной, но быстро уставала. Она начинала выдыхаться. Еще пара кварталов. Все как будто сошли с ума. Пегасы вылетали из окон. В узких переулках пони расталкивали друг друга кто как мог, копытами и магией. Сирена не прекращала свои завывания, и с каждым тактом нарастала паника и агрессивность окружающих. Крики, ругань, такие слова, которые Петла никогда не слышала, но по тону понимала, что они грязные. Звуки ударов и даже выстрелы? Проезжая часть была заполнена повозками, чьи возницы безуспешно пытались найти путь среди затопившей все обозримое пространство толпы. Пара жеребцов у нее на пути, земной и единорог, шли прямо на пролом. «Шевели крупом! Полегать мне на твои сумки!»
«Но они сползли!»
«У нас всего час, бегом!» Последнюю фразу единорог сопроводил телекинетическим толчком для придания ускорения своему другу. Сидельные сумки того упали. Петл увернулась, но попала под ноги одному пони, другому, третьему. Никто не обращал внимания на пытающуюся выбраться из потока кобылку. Дом был уже совсем рядом, но преодолеть это расстояние казалось совершенно невозможным. Поток паникующих горожан просто сносил бедного жеребенка. Но Ирис не сдавалась. Сидеть и ждать помощи было не в ее принципах. Хотя сейчас от помощи она бы не отказалась. Она выбралась из основного потока на небольшой пятачок у стены дома. Солнце полностью скрылось за облачным покровом. Где-то там, в том краю неба, высоко был Виндлок, ее второй дом. Она его почти не помнила. Родители решили, что ей лучше расти на поверхности. И она была рада этому решению. Здесь было столько интересных пони. Здесь были все ее друзья. Были. Только сейчас Ирис осознала, что, скорее всего, она никогда больше их не увидит. Пони не вели бы себя так, если бы все было бы не по-настоящему. Сейчас она доберется до дома и вместе с родителями улетит туда, на небо, до каких пор? Вдруг навсегда? И больше никогда не увидит эти улицы ни одного земного пони или единорога. Ни мисс Люсид, ни Кэнди Коттон, ни Пэнкейка. Глаза кобылки защипало. «Так, возьми себя в копыта! Еще один дом! Вперед!» Из подъезда прямо перед ней выскочил взмыленный жеребец бордовой масти. Телекинезом он удерживал перед собой бутылку с темной жидкостью. Отхлебнув из нее пару глотков, он сфокусировал безумный взгляд на сжавшийся Ирис. Страх сковал кобылку.
«Ах-ха-ха! Счастливого конца света, поняша!»
Его рот растянулся в неестественно приветливой улыбке.
«Не бойся, дядя Маула! Дядя Маула скоро не станет! Эти коровы из Тейлтек отказали мне вместе!»
— проговорил он, растягивая гласные. Прохожие пони только косились на него, проходя мимо и не пытаясь помочь. Конь, стоящий перед ней, был неправильным. Такие есть в кино или книжках, не по-настоящему, но тот преступник, который обидел ее маму много лет назад, он же был. Значит, этот тоже есть. Жеребец схрапнул и перевел взгляд на спину Ирис.
«Пегасочка? Утю, какие у тебя крылышки!»
Жеребец протянул копыта к ее спине, к плотно прижатым к телу крыльям. Ирис сжалась в комочек, слезы полились из глаз.
«Шелковенькие! Эх, поделилась бы ты крылышками с дядей Маулом! Мы бы летели отсюда к ослам, а слов они не тронут, потому что у серых ни хрена нет, ни кустика и го-го-бу-га-га!»
Кобылка замерла в ужасе, глядя на обезумевшего коня. «Бах! Отвали от нее, мразь!» «Это голос! Блайт!» Посреди улицы стояла Блайт Петл, ее старшая сестра. У нее была голубая грива, светлее, чем у Ирис, сейчас уложенная в хвостики и бирюзовая униформа, так хорошо подходящая под цвет синеватой шерстки. Пистолет, с которым она никогда не расставалась, был уже вновь убран в нагрудную кобуру. Конь присмирел, сразу придя в себя. Пуля его не задела, выстрел Блайт оказался всего лишь предупреждающим.
«Я не трогал! У меня самого племянница единорожка там, в Детройте. Рожек такой, а я тут...»
Слезы навернулись на глаза единорога. Бутылка упала на землю.
«Ёперс, зебры вас всех за ноги!»
Он в слезах повалился на землю.
«Ну что же вы так?»
Петл поднялась с земли, подошла к рыдающему единорогу и обняла его. Что-то надо было сделать. Не сидеть же рядом, хлюпая носом.
«Петл!» — удивленно посмотрел на пегасочку сестра. «Когда кто-то грустит или плачет, ты его обними. Так нас учит всегда Пинки Пай», — с умным видом ответила кобылка. «Он неплохой. У него билета нет», — грустно сообщила она.
Она помнила, как грустили ее соседи, если им не доставалось билетов стойла. И Ирис понимала, почему. Она видела стойла на плакатах. Это были большие подземные постройки. Очевидно, в них пони прятались от бурь. Их сейчас стало больше, потому что за ними никто не следит. Так все время говорит бабушка. И чего-то подобного. Голос из динамика все время твердит о каких-то мега-мага-заклинаниях и погребных бомбах. Но какие могут быть бомбы у нас? Бомбы же только на фронте бывают, правда? Может, зебры насылают это самое что-то подобное своими проклятиями? А те, кого в стойло не пригласили, будут пережидать бури и это чего-то снаружи, где холодно, ветер и страшные молнии. Это действительно было грустно, и потому не попавшихся старались утешить, хотя многие не сильно расстраивались и уезжали. Туда, где есть стойло и нет бурь.
«Эх ты, конь, соберись!»
«На!» — единорог шмыгнул носом. «Бомбы же!»
«Бомбы? У тебя есть еще час-полтора, и ты собираешься напиваться вместо того, чтобы пытаться спастись? У тебя есть ноги, и в них твоя судьба!»
Голос Блайт стал повышаться.
«Все вы!» Некоторые пони с толпой остановились. «Отставить панику! Те, кто в стойло, организуйтесь, идите группами, остальные... Эвакуируйтесь! Уходите на запад!» «Поток в ту сторону будет меньше, там есть предприятия, подземные бункеры. Ты!» — она указала на раскисшего коня. «Тоже живо туда! Галопом марш!»
«Да, мадам! Так точно, мадам!»
Маул фыркнул, дернул головой и гаркнул во всю глотку.
«А ну, вы ее слышали? Эвакуация! Жребята, вперед!»
Чуть пошатываясь, он поднялся на ноги и поскакал вниз по улице, сталкиваясь с прохожими.
«Этим должны заниматься военные. Что за развездяйство?»
Блайт покачала головой.
«А теперь? Что ты здесь делаешь? Ты же должна ждать в школе. Наши родители улетели и послали меня за тобой в школу. Они же серьезные пони. Поэтому они должны были попасть на облака первыми. А мне они говорили домой идти. Повезло нам, в общем. Мне помог этот Маул. Он был красным на локаторе.
Взрослая кобыла взмахнула в воздухе ногой с пип-баком. Блайт рассказывала Ирис об этой функции обнаружения враждебных целей, когда, купив пип-бак, всем им хвасталась. Но до сегодняшнего дня Ирис не понимала, кто может быть враждебен такой замечательной кобылке, как Блайт.
«Ну и повезло же нам», — продолжила Ирис. «А если бы ты успела прийти в школу, а я уйти? Я могла бы остаться здесь?»
Кобылка поежилась.
«Ничего, я б тебя никогда не бросила. Сразу же полетела бы искать».
Что бы делала она сама, Ирис догадывалась. Она б сидела и плакала под закрытыми дверьми их квартиры. Блайт схрапнула. Она всегда так делала, когда была чем-то недовольна.
«Но лучше бы ты оставалась в школе. Я думала, у меня есть время».
«Время? На что? Идем! Мы должны эвакуироваться!»
«Нет, я не могу улететь. Дело в том, что многие пони остаются здесь. Мисс Шайн, тетя Твинкл? Да. Она сделала много хорошего для нас, а теперь... Ты же знаешь, она плохо ходит. И она одинока. Одна она никогда не доберется до стойла. Я планировал долететь до нее, отвезти, а потом вернуться за тобой».
Вдалеке раздались крики и, кажется, выстрелы. Светло-синяя кобылка огляделась.
«Бляха! Где эти сталюги?» «Пони с ума посходили все. Не оставлять же тебя здесь посреди этих долбанутых. Нельзя тебе без меня тут оставаться.
Ладно, у нас есть еще час. Успею обернуться».
«Конечно, успеем! Где твой небесный транспорт? Вперед! К тете Твинкл!»
Страх сразу же отступил. «Теперь... Вместе с самой лучшей сестрой на свете они смогут сделать все!» Ирис взмыл над землей, вытянувшись в воздухе и выбросив вперед копыта, изображая то ли Шеуда Болта с гид-плаката, то ли капитана Андромеду.
«Что? Нет, мы идем домой. Я должна отвезти тебя к кому-нибудь».
Раздался звук бьющегося стекла. С этажа над ними вылетел Пегас, очевидно, не утруждая себя открыть окно. К счастью, падающие осколки были мелкими и никого не поцарапали.
«А я никуда не пойду».
продолжила кобылка. «Я не брошу тетю Твинкл. Я как Рейнбу Дэш. Буду помогать всем, кому только можно».
Глядя на столь боевитого же ребенка, Блайт не смогла сдержать смех.
«Ладно, чудо-то мое героическое. Давай сюда. Я свою телегу во дворе поставила».
И кобылки направились ко взлетной площадке двора их дома. Все его подъезды выходили на улицу, а двор, тихий и уютный, тянулся на несколько десятков метров, переходя в сквер. Удивительно, но взлетная площадка оказалась свободна от пони. Наверняка все пегасы, кто хотел воспользоваться небесной повозкой, уже сделали это. А наземные осознали, что транспорты им ни к чему. Сам двор тоже пустел. Очевидно, все поняли, что просто так сидеть на месте не имеет смысла. Пони покидали город. Взрослая кобылка подошла к одной из повозок с нарисованными на борту несколькими крупными каплями и надписью «Rain Transportation» и начала пристегиваться. Ирис помогала ей. Несколько минут они молчали. Тишину нарушила Ирис.
«Блайт, а что такое «мразь»?»
«Это на одном языке. Ты помнишь представление накануне дня согревающего очага про Виндиго и Морозы? А потом пони подружились, согрелись и их отогнали?»
«Да. А какие-то пони, недружелюбные и эгоистичные, не подружились, и их сковал Мороз. А на том языке Мороз называется «мраз». В общем, это значит «нехорошие пони». И тот конь вполне подходил под это название. Только, пожалуйста, не называй других пони так, и не говори, что я тебя научил этому слову».
«А он действительно плохой. Может, хороший, просто расстроился сильно, что улететь не может.
Это же и показывает, какой ты на самом деле. Понятно, расстроился, но нельзя же себя так вести. Что бы было, если бы все кричали и дрались, когда им плохо?»
«Плохо бы было. Но и так же плохо будет. После этой погребной бомбы».
Блайт лишь грустно улыбнулась.
«Ну ладно. Залезай в салон и пристегнись. Наверняка в полете изрядно потрясет».
Воздушный транспорт Блайт был небольшим. 4 места для сидения, плюс багажное отделение, в котором можно перевести пару-тройку терминалов, для чего чаще всего оно и использовалось. Ирис заняла место позади у окна, пристегнулась и стала готовиться к полету. В окно передней стенки транспорта было видно происходящее впереди. Светло-синяя кобыла начала разбег полей двора. Несколько взмахов крыльями, и они уже в воздухе. Земля медленно пошла вниз. Их дом, двор, редеющие потоки пони. К счастью сестер, Твинкл Шайн жила недалеко. Воздушные трассы тоже были относительно свободны. Большинство пегасов просто улетали вверх.
«Эй, а почему бы им тоже не отвезти кого-нибудь? Тех старичков, у которых что-то жахнет, или хотя бы того дядю Детроцкого отмороженного? Так всегда, им одним с сестрой, видимо, больше всех надо».
Блайт летела низко, и это было весьма разумно. Из окна Ирис видела, что некоторых летящих на большой высоте, но не к небу пегасов, останавливали и перенаправляли наверх патрульные. Да и ветер начинал крепчать. Отсюда Ирис могла разглядеть и стойло. Конечно, не сами комплексы, они же были под землей, но толпы пони, направляющиеся к ним, ясно отмечали местоположение убежищ. Если посмотреть назад, можно было рассмотреть одну такую толпу в холмах, переходящих в горы, за складской и промышленной зоной. А с противоположной стороны, впереди, там, где располагались особняки, частные дома и невысокие жилые здания старого Гескиндока, виднелось, кажется, другое. Тут же было недалеко до границы города. Каждый раз, когда кобылка куда-нибудь летала, она старалась разглядеть именно ее. Ирис всегда поражала. Как это? Почему именно тут город, а там нет? Вот тут стоят пусть маленькие, но дома, проложены улицы, а там ничего, до которого оставалось только дорогу перейти. И сейчас многие пони поступали именно так. Десятки маленьких фигурок уходили из города в раскинувшееся поле. Дом Твинклшайн был 5-этажным, одним из первых многоэтажных домов, построенных в Гескиндоке, с покатой крышей и вытянутой площадкой для посадки пегасов посредине. Вокруг дома пони еще не разошлись. Увидев идущую на посадку повозку, собравшиеся стали махать копытами и посылать искры магии. Было слышно, как старшая кобылка всхрапнула.
«Сядем на крышу».
Пегаска заложила вираж, готовясь опуститься ровно между двумя выходами на крышу и, ловко затормозив на подлете, посадила транспорт так, что он почти сразу остановился. Распрягаясь, она бросила в салон.
«Сиди здесь и никуда не выходи, пока я не приду».
«Ясно».
«Мы договаривались с Твинкл, так что я скоро. Не теряй меня».
Она окончательно распряглась, сняла упряжь и направилась к двери, ведущей с крыши в подъезд. Шли минуты. Ирис надоело рассматривать индикатор спарк-генератора, который можно было увидеть, если перегнуться через сиденье и заглянуть в багажный отсек. Ирис надоело считать пролетающих в небе и скрывающихся в набрякших влагой облаках пегасов. Ей надоело даже пытаться расслышать, что говорят пони внизу, потому что это было просто невозможно. И главное, ей надоело волноваться за Блайт, за тетю Твинкл, за родителей, за остальных пони. Да что там говорить, за себя. А вдруг мы не успеем? А вдруг там внизу Блайт встретится кто-нибудь сильно расстроенный или просто злой? А вдруг что-то случится там наверху с папой или мамой? А вдруг... Хрррр! Кобылка демонстративно схрапнула, стряхивая мысли. «Ну где же ты?» Сзади вагона, от противоположного выхода на крышу, донесся скрип двери. Ирис открыла окно и выглянула наружу. Тучи низко шли над крышей. Ветер доносил гул где-то далеко работающей сирены. Вдали виднелись мрачно высящиеся дома центра города. А на крышу из дальнего выхода поднималась группа пони, неслышно переговариваясь. Их взгляды не предвещали ничего хорошего. Ирис сразу спряталась, но один из группы, судя по голосу, жеребец заметил ее.
«Там внутри жеребенок. Я ее видел».
Судя по цокоту копыт, пони начали приближаться. Вот они остановились. Вперед продолжил идти только один. Ирис попыталась спрятаться в глубине салона, свернувшись на заднем сиденье. Хотя бы так укрыться. Хорошего от пришельцев ожидать не приходилось. Наконец идущая, подошла к транспорту и заглянула в окно. Она оказалась кобылой-единорогом, чуть старше Блайт, с темно-синей гривой и малиновой шкуркой. «Ау! Есть тут кто?» Затем засветила свой рог и улыбнулась, увидев Петл. «Не бойся, мы не собираемся причинять тебе вреда». Кобыла обвела глазами салон. «Скажи, ты же не сама сюда прилетела?»
«Нет». «С сестрой».
Петл поднялась с сиденья и подошла к окну. По крайней мере, единорожка не кричала и не вращала глазами. Да что там говорить, она была приятной пони.
«А сестру твою как зовут?»
«Блайт».
«А меня Рибон. Рибон Вишс. Так говоришь, вы вместе сюда прилетели? А зачем?»
«За тетей Твинкл. Ну, в смысле, за мисс Твинкл Шайн».
«А, за ней?»
«Да. Блайт как раз к ней пошла. Мы отвезем ее в стойло, а потом улетим к родителям на небо. Наверное, тоже в стойло».
«А почему вы решили помочь мисс Твинкл?
Ты не боишься, что...
что не успеем улететь? Честно?» На секунду на мордочке Ирис отобразилась гамма всех тех чувств, которые должны обуревать младшеклассницу, оставленную в транспорте на крыше посреди эвакуации и надвигающегося падения бомбы, окруженную незнакомыми пони.
«Боюсь. Но ведь мы должны помогать. Помогайте друг другу везде и всегда, и не страшной вам будет любая беда. Рейнбу Дэш тоже наверняка боялась, когда в Цубонга летала. И инженер Торус боялся оставаться на Вегрус-5. Так и тут. Страшно, но надо. Мисс Твинкл хорошая, и нельзя ее бросать. Она и маме работу нашла, и папе бумаги для проекта, и мне энциклопедию магическую, и Блайт что-то. Вот сколько всего полезного сделала. А одна она не дойдет в суматохе. Вот и Блайт и я решили подвести.
«Да уж. Хорошая у тебя сестра».
«Конечно! Вот бы... О!»
Кобылка услышала цоканье копыт и, открыв дверь и выскочив из салона, заглянула за спину Рибон. Двери открылись, и на крышу наконец-то вышли Блайт и Твинкл Шайн, пожилая единорожка светло-сиреневой масти с красиво уложенной гривой чуть более темного цвета.
«Да, вот они. Давайте я вас познакомлю».
Кобылка вышла вперед, но замерла в нерешительности, увидев, что сестра чем-то очень недовольна. Блайт увидела группу пони и нахмурилась. Она медленно подошла к вагону и окинула взглядом стоящих перед ней. Единороги, земнопони и даже один пегас. По ней 6 или 7. А у ног одной из них спокойно сидит Ирис.
«Кто вы такие? Что вам надо?» «Это Рибон Вишс и ее друзья. Они здесь живут?»
«Не мешай, когда взрослые разговаривают.
Что я тебе говорила? Ты должна была сидеть в транспорте».
«Да я все это время сидела»,
— обиженно проговорила Петл.
«Ты пришла, я вышла».
«Рибон».
«Твинкл».
Кобылы малиновая и светло-лиловая подошли друг к другу. Порыв нарастающего ветра пронесся между ними. Вдали загрохотал гром.
«Итак, мы наконец-то увидели результаты вашей усердной работы по спасению Эквестрии.
процедила сквозь зубы Вишс.
«Что ты имеешь в виду?»
«Вы же в своем министерстве магии должны были обезопасить нас от любых угроз. Разве не об этом вы все время говорили?»
«Мы работали». Светлоголовая кобыла подалась вперед. «Мы работали, не покладая копыт».
«И провалились. Или наоборот, преуспели. Насколько я знаю, защитная магия не находилась в числе ваших приоритетов. А вот наступательная. Кто мне обещал, что мы будем в безопасности? Я верила вам! Пир вам верил!»
«Рибон, не надо! Не провоцируй!» — донесся голос какой-то пони.
Рибон Вишс бросил раздраженный взгляд на говорившую, но, вздохнув, продолжила более мягким тоном. «Ладно, радуйтесь. Те, кого вы не подвели, вас не забыли».
Рибон повернулся к стоящей рядом Блайт.
«Почему ты, крылатая, выбрала ее?» «Не твое дело. Она друг нашей семьи, и я сделаю все возможное, чтобы спасти ее». «Да, я вижу. Ты хочешь спасти кого-то. Так почему же не спасти всех?» «Что? Ты сейчас отправляешься к стойлу. Так почему бы тебе не взять с собой всех нас? Чем мы хуже твоей Твинкл?»
«А, так ты хочешь, чтобы я после твоих наездов еще и помогла тебе?»
«Главное, что ты можешь нам помочь. Ты не откажешь нам, даже если мы не будем горцевать перед тобой на задних ногах. У тебя есть совесть!»
«А у вас есть ноги и мозги. Хотя в последнем я сомневаюсь».
«Неужели вы не понимаете, что разумнее вам будет просто доскакать до ваших стойл?» «Ты видела, что творится на улице? Пешком у нас нет шансов. А ты видела мой транспорт? Я повезу сестру и мисс Твинкл. Вы просто не влезете. У тебя останется еще куча мест. Два. Два? Но там...»
Риба недоверчиво покосилась на выглядящий просторным салон.
«Там спарк-генератор, который не удержит вес более чем 4-5 пони. Значит, у тебя есть два. Сестра не весит. Твинкл. Всего два!» — коротко произнесла Блайт. «А сколько тут вас? А сколько внизу? А сколько на улицах? Ты предлагаешь мне выбирать?» С каждым словом она все ближе наступала на малиновую кобылу, быстро терявшую спесь. «Ты готова взять выбор на себя?»
Ирис молча переводила глаза с пони на пони. «О чем они? Верила? Места? Забрать их?»
«Ты тут мозги нам не пудри!»
Из молчавшей ранней группы пони вперед вышел земной жеребец зеленой масти с рыжей гривой.
«Если не потянешь утащить нас всех, у нас стем есть. Набьемся поплотнее и рванем!»
С этими словами земной пони повернулся к Пегасу, стоящему в стороне.
«Правильно я говорю, стем!»
Пегас бросил взгляд на пибак на своей ноге и как-то неуверенно улыбнулся.
«Прощайте!»
Затем развернулся на месте и бросился к краю крыши. «Что? Стой!» Не слушая, он перепрыгнул невысокое ограждение и, расправив крылья, взмыл к затянутому тучами небу. Пару секунд жеребец смог выдавать исключительно нечленораздельные звуки. «Вы, наземные, всегда полагаетесь только на пегасов». Наконец он взял себя в копыта.
«Итак, дамочка, короче, ваш транспорт реквизируется Министерством военных технологий».
Выудив зубами откуда-то корочку, он махнул ею перед лицом ошарашенный Блайт и снова спрятал.
«А вы призываетесь для содействия эвакуации гражданского населения. Сейчас мы организуем жребий, кого вы доставите к стойлу номер 45».
«Шлам! Так нельзя!»
Рибон подошла к нему и попыталась осадить.
«Тихо! А теперь все разойдись!»
На крышу вышла серая единорожка в форме городских стражей. Сзади нее виднелся силуэт земного пони.
«Отпустите эту пегаску!» «С чего бы ради?»
Шлам повернулся к стражнице, глядя из-под лоби.
«Я просто действую по закону. Я как сотрудник Министерства военных технологий...»
С этими словами он опять выудил корочку и мотнул ею перед мордой стражницы. «У нас есть транспорт, пригодный для эвакуации мирных жителей, а она ей препятствует.
Вы нарушаете постановление Министерства о реквизиции, леди!»
«Шлам, нам действительно не стоит...»
Жеребец зыркнул на вмешавшуюся в разговор пони из толпы. Стражница подошла вплотную к жеребцу. Ее напарник, серый в тон форме конь, с короткой вьющейся гривой встал сбоку от него.
«Ты выбрал не ту кобылку, чтобы попытаться жонглировать законом. Он отпечатан у меня в памяти так же прочно, как Юти Марка на крупе. Маломерный транспорт не подлежит реквизиции. И тем более младший советник не имеет права на реквизицию, ясно?»
Затем кобылка прочистила горло, коротко мигнула рогом и гаркнула, другого слова не подобрать, так, что ее наверняка услышали пони, столпившиеся внизу, а Ирис пришлось заткнуть уши.
«Говорит лейтенант Фрешбриз, отставить панику!
Все вниз! Мы начинаем эвакуацию! Вперед!»
«Надеюсь, это прозвучало не слишком ужасно», — донеслась до Ирис фраза, брошенная стражницей напарнику нормальным голосом.
«Главное, не слишком поздно. Нам нужно было сразу вмешаться».
Фрэш только отмахнулась. «Ладно, собирай этот табун перед домом. Я перепровожу этих».
«Что?» — только и смог вымолвить Шлам, все это время стоящий, как будто остолбенев.
«Мы уходим. Пусть они улетают. Раз уж крылатые...» С этими словами Рибон грустно взглянул на Ирис. «Решили нас бросить. Нам ничего не остается, как уйти в степь. Если мы ускачем достаточно далеко, ударная волна нас не заденет. Что же, ведите нас, лейтенант».
Рибон, за ней Шлам, а потом и остальные пони потянулись к выходу с крыши, сопровождаемые стражниками.
Твинкл Шайн открыла дверь транспорта, пропуская вперед Ирис и сама садясь в салон. Блайт опять впряглась в упряжь и, сделав небольшой разбег, взмыла хмурое небо. Заметка. Данные станции наблюдения обновлены. Подлетное время — 45 минут.